Господа, дорогие братья и сестры, за Его великую и чудную любовь, за то, что Его милость обновляется каждое утро. В последнее время мы с вами очень часто рассуждаем над историей израильского народа, над Ветхим Заветом, потому что это действительно для нас важно и полезно. Многие вещи, то, что происходило раньше, в прошлом, то, что происходило в Израиле, является прообразами, да, для нас с вами. Показывает много ценного, и часто мы смотрим на эту историю как в зеркало, и часто видим себя. И вот сегодня тоже такая история. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, 5 глава, прочитаем с 5 главы последний стих, 16-й. И затем из 6 главы первые 4 стиха. Итак, книга Иисуса Навина, 5 глава, 16 стих. «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день». И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Мы с вами в этом отрывке прочитали одну из тех историй, которая вызывает много размышлений, много споров, кривотолков. Очень многие люди пытаются по-своему интерпретировать те события, которые описаны на страницах Священного Писания. Например, говорят, какой человек в здравом уме может поверить, что по Слову Божию волны Красного моря, там воды расступились и люди прошли посередине. Нет, на самом деле все было по-другому. Это был отлив, был сильный ветер и просто... Народ израильский прошел по кромке как бы моря, по краю, да, и затем, когда туда египтяне ринулись, ветер утих, начался прилив, и они там потонули. Или, например, зачем говорить, что Бог по своей воле послал там в народ израильский перепелов, когда они там голодали в пустыне. Все можно объяснить вполне естественно. Где-то там был сильный смерч, который захватил стаю птиц и бросил под ноги голодающих израильтян. И тому подобное. То есть, как бы... Много поколений либеральных богословов и также атеистических проповедников пытаются объяснить, доказать, что те чудеса, которые описаны в Слове Божьем, они их либо вообще не существовало, либо им можно найти вполне естественное какое-то объяснение, не прибегая к каким-то чудесам. И вот есть попытка объяснения вот этой истории, которую мы с вами прочитали, истории Иерихона. Один ученый говорит, что это тоже все можно объяснить вполне естественно. То, что люди обходили вокруг этого города, вокруг этой крепости молча, это пример такой психической атаки, что вот Иисус Навин был очень опытным таким и хитрым стратегом, и вот когда они ходили вокруг города, люди просто сидели там на стенах и боялись, и не понимали, что происходит, это наводило на них какой-то ужас. А то, что стены рухнули после того, как все это произошло, то этому тоже можно найти вполне научное объяснение. Говорят, что известный итальянский певец Джованни Мартинелли, он своим голосом мог расколоть стеклянный стакан. То есть он подбирал такой звук, такой тембр голоса, такую высоту, частоту звука, что стакан лопался. И вот говорят, вполне можно предположить, что у евреев, у Иисуса Навина были такие трубы специальные, да, настроенные на частоту, при которой камень начинал рушиться и крошиться. То есть они начали трубить в эти трубы, и стены рухнули. То есть никаких чудес, никакого там удивления не было, сплошная физика. Вот так вот многие люди пытаются своими измышлениями как бы объяснить и доказать, что нет никаких чудес, и не видят вокруг себя чудес Божиих, и не хотят их видеть. Мы с вами понимаем, что Слово Божие – это Слово есть Божие, и то, что там написано, так оно на самом деле и было. Однако мы сегодня с вами будем говорить не о том реальном Иерихоне, который стоял на пути народа израильского в землю обетованную. Мы с вами сегодня порассуждаем, попытаемся применить то, что мы прочитали с вами в область человеческого духа. И поразмышляем сегодня с вами на тему «Сердце человеческое» и «Иерихон». Итак, мы с вами прочитали в 5 главе, 16 стихе: «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил». Приходилось ли вам в жизни когда-нибудь сталкиваться с запертым сердцем? Сердце, которое никого не пускает внутрь, которое оградило себя стенами и не желает никаких искренних отношений, которое отгородилось крепкой стеной, поместило само себя в темницу и не желает выходить из этой темницы. Иерихон заперся и был заперт от страха. Вы знаете, очень много сегодня в жизни есть моментов, которые люди боятся. Есть естественные страхи, наверное, каждый человек так или иначе боится заболеть, боится потерять средства к существованию. Люди боятся оказаться в эпицентре войны. Это естественные страхи. Есть другие страхи, так называемые фобии, там, да, как говорят, человек боится замкнутого пространства, человек каких-то других вещей боится. Но одно дело бояться, а другое дело, вот как мы прочитали, запереться и быть запертым от страха. Когда человек, вот этот страх его сковывает, и он закрывается в себе самом. Давайте обратимся к 7 главе книги Иисуса Навина, к следующей главе. И первый стих, здесь говорится такие слова: «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Азары из колена Иудина взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Представьте себе ситуацию. Только что перед еврейским народом пала такая огромная мощная крепость Иерихон. Стены были, рухнули. Это удивительно. И вдруг перед ними оказывается маленький городок Гай. И они говорят: да, это вообще не проблема. 2-3 тысячи человек, не надо же даже все большое войско брать, и мы победим. И что, вы помните эту историю, что приключилось, да? Жители Гая наносят израильтянам сокрушительное поражение. 36 человек погибли. 36 семей оплакивают своих сынов и мужей. Иисус Навин и старейшины Израилева лежат перед ковчегом на лицах своих, посыпают голову пеплом. Они не понимают, что происходит. Почему было такое благословение в Иерихоне? Такая огромная неприступная крепость рухнула перед ними без единого какого-то действия с их стороны. А здесь, казалось бы, когда проблема не такая уж серьезная, они терпят поражение. Никто не знает, что произошло, но один человек знает. Но он молчит. Он молчит, когда начинается вот эта жеребьевка. Бог говорит: сейчас будете бросать жребий, и Иисусу Навину говорит: я покажу тебе. Он молчит, когда Бог показывает на его колено. Он молчит, когда Бог показывает на его племя. Он молчит, когда Бог показывает на его семью. Он молчит, когда семья начинает подходить по одному человеку, до тех пор, пока Бог не показывает лично на него. И тогда, когда Иисус Навин спрашивает конкретно этого человека: «Сын мой, скажи, не скрой, что ты совершил?» Он: «Да, я согрешил». Чего стоит такое покаяние, когда человека вывели, поставили перед фактом, зажали в тиски, когда ему деваться некуда? Интересно, почему Бог сразу не показал Иисусу Навину того человека, который согрешил? Зачем нужна была эта утомительная и длительная процедура жеребьевки, бросания жребия? Может быть, Господь стучался в сердце этого человека, может быть, Он давал ему время для того, чтобы покаяться. Была возможность еще сказать: я согрешил, это из-за меня пострадали, это из-за меня сегодня 26 жен остались вдовами, это я виноват, можно было сказать раньше и спасти свою душу. Но сердце этого человека Ахана было заперто от страха. Вы знаете, грех человеческий, когда входит в жизнь человека, он превращает сердце, с которым не сравнится никакие стены. Никакой камень по своей твердости не может сравниться с тем, во что превращается сердце человека, живущего во грехе. Сердце Ахана было одето в непроницаемую броню. Он был закрыт от Господа. И может быть, вы сегодня, кто-то из вас стоит перед Иерихоном, в которое превратилось сердце вашего мужа, вашей жены, может быть, вашего сына или дочери. может быть, ваших родителей или ваших внуков. И вы не знаете, как подобрать ключик к этому сердцу. Но вы знаете, вот эта история, которую мы с вами прочитали, она показывает, что не надо подбирать ключик. Потому что если вы себе сегодня подобрали ключик, человек завтра может поменять замок. Стены должны быть полностью разрушены. Слово говорит Божие, что стены должны быть полностью разрушены. Иисус Навин, 6 глава, мы с вами прочитали 2 стих. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день». Интересно, почему такое ограничение делает Господь? Он говорит, пойдите вокруг города, все способные к войне. Он акцентирует на этом внимание. Какая разница, кому обходить город? Ведь они не собирались воевать, они не собирались лезть на стены, они не собирались вступать в рукопашную битву, они просто обходили вокруг города. Неправильно ли было собрать всю толпу, как можно больше людей, чтобы они шли и своим количеством как бы устрашали, да, врага? Но Господь тут явно и четко говорит, пойдите вокруг города, все способные к войне. И когда мы применяем эти слова к духовным нашим вопросам, вопросам покаяния человека, то мы должны с вами понимать, что покаяние человека – это есть победа в духовной войне. Это не просто вопрос вкуса, вопрос предпочтения. Кому-то нравится желтый цвет, кому-то сиреневый, кому-то нравится Будда, кому-то нравится Христос. Это вопрос спасения. Вопрос того, что в Слове Божьем сказано, что нет иного имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И человек должен найти в себе Христа. Он должен найти и уверовать, и обрести спасение. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день». Речь идет о том, что мы должны сплотиться вокруг этой проблемы. Когда у нас есть тот человек, за которого мы должны молиться, мы приглашаем других братьев и сестер, способных к войне, способных к духовной битве, которые готовы с нами хотя бы раз в день, как тут было сказано, обходить вокруг этого сердца, которое закрылось каменным щитом. Не время от времени, тут нужно постоянство, тут нужно послушание воли Божьей, тут нужно искреннее сопереживание для того, чтобы постоянно находиться в молитве вокруг этого каменного сердца, которое закрылось в своей неприступности от Господа. Когда рухнули стены Иерихона, что произошло, мы с вами прочитали. Эти израильтяне, они воскликнули все громким голосом. Когда мы с вами говорим о покаянии человека, который закрылся от Бога, тут ситуация немножко другая. Мы должны окружить его молитвами, но вот этот крик должен раздаться из глубины этой крепости. Крик покаяния. Может быть, это будет не крик, может быть, это будет тихий шепот. «Господи, прости меня, ибо я согрешил пред Тобою». Как тот мытарь, да, который сказал, не смея поднять глаз к небу, он не кричал там, он просто сказал перед Господом то, что было у него глубоко в сердце. «Прости меня, Господи, грешного». И тогда, после этого, стены, которые отделяют грешного человека от любящего Бога, рухнут до самого основания. Знаете, не только люди грешные, люди далекие от Бога могут превратить свою жизнь в такую неприступную крепость. Очень часто это бывает и с детьми Божьими. Вы знаете, если человек пытается, как ростовщик, просчитать свои какие-то отношения с Богом, а сколько я должен Богу времени уделить, по времени, да, а сколько я ему должен денег, там, десятину, больше или меньше, то есть он показывает, что его отношения еще с Богом не искренние, еще какие-то существуют стены. Один человек, может быть, спускает к Богу там милостыню какую-то по веревке в корзине со своей стены, другой открывает ворота и через ворота подает Богу. Но Господь говорит, что стены должны быть разрушены. Не должно оставаться никаких стен между Богом и человеком. Вы вспомните, сегодня мы упоминали о том мытаре Закхея, который, благодать Божия коснулась его сердца. И он воскликнул, половину имения отдам и нищим, и тем, кому должен, вчетверо воздам. Это был крик души, это то, что искреннее отношение, когда стена рушится между человеком и Богом. Он не пошел там к фарисеям и не спросил, сколько я должен пожертвовать, десятину, хорошо, нате вам десятую часть. Его сердцу сейчас Господь проговорил, и Дух Святой действовал в нем, он сказал, я сейчас половину готов отдать. И это не значит, что мы должны копировать его и отдавать половину. Мы должны находиться в искренних отношениях с Богом, и он то, что лично мне скажет. Потому что вы помните, Анания и Сапфира попытались скопировать то, что было другие. Другие люди жертвовали, отдавали свои имения. Они посмотрели на человека и думают, и мы хотим. И результат был очень плачевный. То есть не надо закрываться за какими-то цифрами. Надо открыть свое сердце для Господа, чтобы Господь действовал и говорил лично тебе, как тебе поступать в данной конкретной ситуации. Знаете, в книге «Екклесиаст» есть интересные слова. 5 глава, 18 стих. «Екклесиаст», 5 глава, 18 стих. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Посмотрите, какие удивительные слова здесь говорятся. «Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю». То есть все, что нам, у нас есть, это все от Бога. Господь благословляет нас работой, благословляет нас здоровьем, благословляет нас средствами к существованию. Это все принадлежит Ему. И тут написано «брать свою долю». Мы берем долю, часть от того, что у нас есть, и тратим на себя любимого. Мы берем в долг у Бога даже то, что тратим на себя. И если мы считаем, что все, что у меня есть, оно мое, хочу дам, хочу не дам, это означает, что мы в неправильных отношениях с Господом. У нас еще существуют стены, которые отделяют меня от Бога. Я, конечно же, не призываю никого сегодня в наше время продавать квартиры и дома и нести в церковь. Это неправильное отношение. Речь идет об искренних отношениях пред Господом, чтобы слышать Его голос. Что говорит Господь в данный момент лично мне? И просить у Него мудрости, благодарить Его за все, что мы имеем, за хлеб насущный, и просить мудрости правильно распоряжаться теми средствами, которые у нас сегодня есть. Неважно, сегодня у меня в кошельке 10 гривен, 100 гривен, или 10 тысяч, или 100 тысяч. Вот такая история реальная, которую приходилось слышать. Один христианин очень серьезно прогорел в бизнесе. Дело было в России. Он остался должен очень большую сумму людям и не знал, что делать. И он в молитве и в посте, в таком состоянии, падает пред Господом. И Господь ему отвечает и говорит, я тебе помогу, но ты должен сделать две вещи. Первое, прости всем своим должникам. И второе, у тебя там на счету 25 тысяч, раздай их многосемейным, многодетным семьям, которые нуждаются. Друзья, как бы мы поступили в этой ситуации, когда Господь явно проговорил нашему сердцу? Можно сделать вид, что я не услышал, не понял. Как это простить другим, а мне не прощают? Я должен людям, я им должен возвращать. Почему мне не простили? Почему я должен прощать? Вот эти 25 тысяч я хотя бы часть могу долго заплатить, оттянуть как-то, поговорить с людьми, сказать, что верну остальное позже. Но Бог говорит, избавься от всего, что у тебя есть, что тебя сковывает сегодня. Этот человек решил поступить так, как говорит ему Господь. Он звонит одному, который у него занял деньги, он говорит, ты там мне должен денег. Он начинает там что-то объяснять. А ты извини, подожди, я тебе верну. Он говорит, ничего не надо возвращать, я тебе прощаю все. Он простился своим должникам, потом пошел, взял эти деньги, снял с книжки, развез по этим многодетным семьям, которые были у них там в церкви. Видел эти слезы благодарности и радости. И когда он вышел из последней семьи и сказал, все, Господь, мой опыт бессилен, теперь я уже ничего не понимаю. Теперь только ты можешь действовать в моей жизни, потому что я уже ничего не могу, у меня ничего не осталось. И тут Господь начал действовать в его жизни. Начали звонить те люди, о которых он даже не подозревал и не думал. Он к многим обращался за помощью, своим друзьям, которые думал, 100% помогут. Одни не могли, другие не хотели, отказали. А тут вдруг начали звонить ему люди, которых вообще он не предполагал и забыл о их существовании, что они были в его жизни. Звонят и говорят, мы слышали, что у тебя проблемы, на тебе вот 10 тысяч, когда сможешь, вернешь. Другой звонит, говорит, я знаю, что у тебя проблемы, я слышал, на тебе вот такую сумму, когда сможешь, вернешь. И он буквально за два дня собрал все деньги, которые ему нужны были, и отдал этот долг. Когда человек открывает свое сердце навстречу Господу, когда он разрушает эти стены, которые, вот мой опыт, я знаю, я что-то могу в этой жизни, я чего-то добился, я понимаю, и я живу в этих стенах. Когда человек разрушает эти стены, когда он открывает свое сердце для Господа, тогда Господь начинает действовать в его жизни. Очень часто освобождению нашего сердца предшествуют вот такие тяготы и лишения, испытания и скорби. Когда проходим мы через какие-то испытания и скорби, тогда сердце наше становится более чутким, более отзывчивым к проблемам других людей, более милостивым. Человек способен вместить и других людей, сопереживать и страдать им в их сложных жизненных ситуациях. Посмотрите, как пишет апостол Павел. 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 6 глава, с 3 по 6 стихи. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах». Давайте еще раз прочитаем вот эти 10 очень серьезных испытаний, которые называет апостол Павел. «В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях и в постах». И посмотрите дальше, что наступает. Вот эти вот вещи, которые мы с вами перечислили, это как пилинг для нашего очерствевшего сердца. И в 6 стихе мы читаем: «В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви». Вот эти все трудности и испытания, которые перечислил апостол Павел, они не ожесточили сердце, они наоборот раскрыли сердце для благодати Божией, для милости Божией. И после того, как были удары, после того, как были темницы, после того, как были бдения и посты, изгнания и труды, мы видим чистоту, мы видим благоразумие, мы видим великодушие, мы видим благость, мы видим действие Духа Святого и нелицемерную любовь. Это то удивительное действие благодати Божией и силы Божией в сердце человеческом, когда Он разрушает всякие стены и открывает сердце свое пред Господом. И далее мы читаем 6 глава с 11 по 13 стих, 2 Коринфянам 6 глава, 11-13 стих. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как к детям, распространитесь и вы». Посмотрите, апостол Павел говорит, сердце наше расширено. Вот этими вещами, которые выше мы с вами прочитали, испытания, которые они пережили в своей жизни, их сердце расширено. Но в сердцах ваших, говорит, тесно. Вы знаете, для того, чтобы понять эти слова, нужно понять, кому обращается апостол Павел. В те времена Коринф это был очень сильный, очень мощный такой административный и торговый центр. Там жили люди, которые были богаты и которые очень любили роскошь и славились своими порочными нравами. И знаете, в древности даже существовала такая поговорка: «Не всякому плавать в Коринф». Это означало, что не каждый человек мог себе позволить приехать в этот город и жить, потому что жить там было очень дорого. И вот, обращаясь к этим людям, к этим коринфянам, апостол Павел говорит: «В сердцах ваших тесно». Не правда ли, ничего не поменялось за последние 2000 лет? Я вспоминаю, когда я учился, и у нас среди курсантов люди учились с разных мест, с разных республик Советского Союза. И вот у нас было в группе два парня, они подружились, один русский, другой таджик. И когда приближались каникулы, этот таджик пригласил своего друга русского к себе в гости, поехать на каникулы, пообщаться, увидеть. Ну, тот согласился, потому что никогда нигде не был, ему было интересно, он поехал к своему другу. И потом он, когда вернулся, он свидетельствует, он рассказывал, это было вообще, он говорит, я был в шоке, как они живут. Это какая-то двухкомнатная квартира небольшая, в которой там живет тьма, я так их и не пересчитал, сколько там людей их жило. Из мебели у них в углу только была пачка матрасов. Когда приходила ночь, они разбирали эти матрасы, ложились спать. И мне предложили матрасы. И говорит, насколько они радостны, насколько, с какой радостью и с каким восторгом они меня встретили как гостя. Насколько это было тепло. Я ощущал вот эту радость среди этих людей, которые ничего не имели, которые жили в такой тесноте. Но бывает часто в жизни совсем по-другому, да, когда человек построил дворец, и в котором нет места, потому что здесь у меня собака живет, здесь у меня кошка, здесь у меня еще какие-то другие вопросы. Негде переночевать человеку. И вопрос здесь уже не недостатка площади, а проблемы недостатка места в сердце человеческом. И далее апостол Павел в 7 главе, первые 3 стиха, он говорит такие слова, 7 глава, 1-3 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Вместите нас, обращается апостол Павел к Коринфянам, говорит, расширьте ваше сердце. Разрушьте вот эти вот преграды, пределы, эти стены, которые отделяют, которые разделяют, которые ведут к каким-то вот таким нехорошим моментам. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Интересно, вы никогда не задумывались, почему апостол Павел именно в таком порядке сказал «и умереть, и жить»? Почему не «и жить, и умереть»? Ведь мы сначала живем, а потом умираем, или не так? Или апостол Павел тут имел в виду о жизни вечности? Он говорил, что «вы настолько в нашем сердце, мы очень часто устаем от людей, очень часто мы хотим какого-то уединения». Очень часто мы устаем от тех людей, многих, да, и может быть есть люди, за которых мы молимся, но в принципе мы не готовы с ними общаться долгое время. А он говорит, вы в сердцах наших настолько, чтобы вместе и умереть. Если возникнет такая необходимость, мы готовы с вами умереть, за вас умереть, но не только это, мы готовы и жить с вами в вечности. Мы готовы с вами общаться вечно. Это удивительное то благословение, которое Господь открывает и говорит апостол Павел, что вот вы в наших сердцах. И мы хотим, чтобы вы вместили нас. Так, дорогие братья и сестры, подводя итог всего, что мы с вами сегодня сказали, вот эта история об Иерихоне, она очень много говорит нашему сердцу именно в духовном плане, да, что очень часто сердце человеческое похожее на Иерихон. Сердце, которое возвело вокруг себя стены. Человек, который живет без Бога, он не хочет слышать ничего о Боге, о покаянии, о прощении. Он опоясал себя вот этими фортификационными сооружениями, выколпал рвы, поставил стены, и он ничего не желает слышать. И тогда мы с вами, все способные к войне, духовной войне, к духовной битве, должны окружить этого человека молитвами, для того, чтобы эти стены рухнули до самого своего основания. И в то же время мы с вами посмотрели, что эти стены могут быть, существовать в сердце и человека, который живет вроде с Господом, вроде все нормально, но сердце у него как-то вот тесно в этом сердце Богу. Где-то отвел в своем сердце маленький кусочек, маленькую уютную комнатку для Бога, но в остальные сферы он не допускает Бога. В остальном, Господь, я не хочу, чтобы вмешивался ты. Вот до этого я тебя допускаю, а дальше это мои вопросы. И пусть Господь нас благословит для того, чтобы мы строили правильные отношения с Господом, чтобы мы позволили Ему разрушать эти стены, чтобы мы сами не строили этих стен, не возводили этих преград между нами и Богом. Пусть Господь Духом Своим Святым проникает и действует в нас. И за все пусть Ему будет вечная слава. Аминь.